Здравствуйте, дамы и господа, с вами подкаст «Духота», сайт Geekster.ru, его автор Семен.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Семен. Меня зовут Максим. Сегодня мы поговорим о «Годзилле». Комикс про нее вышел у издательства «Комильфо», «Конфедерация», сейчас они объединены. Комикс называется «Полувековая война» и второй том «Годзилла в аду». Авторство Джеймс Тока у первого и участие «Годзиллы в аду». Наверное, начнем мы с тобой о том, как же мы познакомились с таким персонажем, как Годзилла. Семен, как ты, вот где ты впервые увидел этого замечательного покемона?
Покемон, да. В самом, наверное, неподходящем месте я с ним познакомился. Первое полноценное знакомство с Годзиллой у меня произошло благодаря мультику, показываемому по телеканалу СТС «Годзилла», в котором он каждый день сражался с каким-то новым монстром, постоянно что-то крушил, постоянно был, как я не знаю, как его постоянно вызывал команда ученых, это был постоянно какой-то бутикол с их стороны. И вот он постоянно по их зову прибывал, всех крошил, уплывал, злых ученых уничтожал. И вот я это вот смотрел после школы.
Это вот американский мультфильм, да? Правильно понимаю?
Да, это американский фильм. Насколько я полагаю, это негласное продолжение фильма Земекиса.
Да-да-да, но так и есть.
Вот. Сам фильм Земекиса при этом я, кстати, до сих пор от начала до конца ни разу не видел. И все, что я о нем помню, это кадр с гигантской ногой, наступающей на такси, кажется.
Ну и да, и на мужика, который между пальцев там успел как-то скрыться, я помню.
Вот. И поэтому, да, вот, наверное, нормальное знакомство с Годзиллой, вот, с тем, что больше всего, наверное, вот, предпочитают вот, видеть в Годзилле его фан-базы, я, наверное, уже случилось сравнительно недавно, когда начали выходить снова голливудские фильмы. Один за режиссерством, кажется, Гаррета Эдвардса, где играл... Где играли Алла Ведьма и Ртуть, их имена я сейчас не вспомню. Фильм мне тогда понравился, и, в принципе, я считаю, что его незаслуженно все обругали.
Это где играл мужик из Breaking Bad, да?
Да, да. Ну, его там небольшой спойлер, его убивают буквально в первые полчаса фильма, так что все-таки фильм не про него. Это был ужасно циничный маркетинговый ход, но вот так вот получилось. И вот в прошлом году вышла вторая часть этой кинематографической вселенной Годзиллы. Как «Король монстров», в котором он уже сражался с Мотрой, с Гидорой, и вот с традиционным ростером своих антагонистов. И этот фильм мне не очень понравился, потому что, вот, несмотря на то, что все говорили, что вот, количество экранного времени у Годзиллы увеличилось, ее стало больше, экшена стало больше, я все равно был крайне неудовлетворен параллельной сюжетной линии, посвященной вот этой вот дисфункциональной семье и тому, как они пытаются помириться, спастись, эвакуироваться куда-то. Меня это жутко раздражало, и я считаю, что вот этот фильм плохой. Вот у меня такое вот вывернутое наизнанку восприятие голливудских фильмов о Годзилле. И вот буквально месяц назад я посмотрел японскую Годзиллу. Сам последний фильм с авторством режиссера Евангелиона называется «На Шин Годзилла» или «Годзилла Ресёрдженс».
Это на Netflix, да?
Нет, это не на Netflix. По Netflix, кстати, на Netflix я тоже смотрел, но давайте не будем про адаптацию на Netflix. Это японский исключительно фильм с японскими актерами. И он посвящен тому, как японская бюрократия абсолютно беспомощна перед нашествием гигантской ящерицы радиоактивной. Это прекрасный фильм, но это не фильм-катастрофа, а кабинетная драма. Вот, поэтому его рекомендовать кому-то, кто знаком вот, исключительно с западной вариацией Годзиллы, я бы не стал, но я считаю, что это прекрасный фильм. Мне очень понравился. Давай ты, Макс. У тебя какое знакомство с Годзиллой?
У меня знакомство более древнее. И у нас был кинотеатр «Шибко», И нас в него вводили, когда был летний лагерь в школе. И показывали там вот старую японскую Годзиллу. Это где-то, наверное, 91-92 год. 93-й, может быть. Там, по-моему, впервые... Ну, не впервые в истории, а вот... В общем, фильмы про Годзиллу, они делятся на эпохи. Кто-то привязывает... Ну, я так понимаю, что эти эпохи связаны с создателем, именно с режиссером. И время от времени, наверное, с актером, который носит костюм Годзиллы. Ну, в общем, это было первое появление вот в той эпохе меха Годзиллы. И, конечно, мозг взрывался от этой японщины дикой. Вот тогда я увидел ее впервые. После, конечно, ну, на видеокассетах я цеплял и Гедору, и еще какие-то были фильмы про Годзиллу, но никогда особо туда не погружался. Именно, ну вот голливудские тоже, я никогда их не любил. Они, ну, большие, громкие, но пустые совершенно. В общем, я начал смотреть этот ужасный мультфильм на Netflix и бросил где-то там на середине, так не дождавшись, когда прибудет Годзилла. Наверное, зря. Но зато я знаю, что Годзилла вообще породила огромный фэндом, поклонение кайдзю. То, что вам нравилось, когда вы смотрели «Могучих рейнджеров», когда большие дядьки в костюмах дрались в картонном городе, вот это все началось с «Годзиллы». Наверное, нужно отметить, что изначально «Годзилла» — это метафора вот этой ядерной агрессии, агрессии США на Японию. Поэтому изначально «Годзилла» атаковала именно всякие атомные объекты, ядерные станции, атомные подлодки. Такая она, враг атома, враг мирного атома.
Ну да, это известная довольно трактовка исключительно японского образа Годзиллы. За рубежом это все обезличили, отцензурили, вырезали. И вот известно, что американская версия первого фильма про Годзиллу очень существенно отличается от японской оригинальной версии. Там вкрутили новых американских персонажей, там очень сильно порезали сюжет, там вырезали практически весь комментарий вот про вот, атомную эпоху. И да, это получается, что Годзилла существует вот в двух итерациях. Японская Годзилла это был и, в принципе, продолжает быть комментарием на атомные исследования, и американская Годзилла, которая преимущественно про вот апокалипсис, битву кайдзю, разрушение городов и вот это вот все.
Более блокбастерная, да, такая. А изначально это практически, видишь, артхаус такой с мощной визуальной метафорой. Я вот на Википедии прочел, что был в фильме, где Годзилла атаковала русскую подлодку, и японцы объединялись с русскими, ну, советскими тогда, солдатами, чтобы остановить Годзиллу. И там, где русский полковник пытался остановить взрыв ядерного реактора, специально перемонтировали в Америке так, как будто он специально взорвал ядерный реактор, чем вызвал катастрофу. Ну, не будем углубляться в политику. Немножко, давай еще немножко чуть-чуть о персонаже скажем, да. Годзилла это, в принципе, такое стихийное бедствие. У нее не особо понятны ее мотивы, как правило, и они особенно не раскрываются. Характер ее тоже не особенно. Где-то придается ей какой-нибудь такой типаж, какую-то глубину. В основном это через потомство передается, то есть... Из-за заботы Годзиллы о своем потомстве она куда-то пошла что-либо делать. И чаще всего в кино она выступает как либо как нейтральный, либо как положительный персонаж. То есть она или сражается с каким-то плохим монстром, ну либо просто идет, уничтожает город, потому что он стоит у нее на пути. Вот этот идиотский Токио, который все время встает на пути у Годзиллы, что печально. Для Годзиллы, ну и для Токио. То есть, в основном, это все-таки стихийное бедствие, немножко обезличенный такой персонаж. Как ты считаешь, Семен, я прав?
Ну, да, это как первая метафора на атомную войну, вторая метафора на стихийное бедствие, на то, что природа начнет уничтожать человечество в ответ за все то, что мы ей успешно причинили вреда вот последние 150 лет. Да, это торнадо, это цунами, это неостановимая мощь природы, которая не подчиняется законам человечества, и которая абсолютно не имеет какой-то морали или мотивации, или еще что-то. Оно просто есть, и с ним надо смириться, и с ним ничего нельзя сделать.
Да, и вот японцы это почему-то хорошо понимают, и Джеймс Токо это ухватил в своем комиксе. Почему в Америке, в Голливуде это не ухватывают, ну не очень понятно. Хотя кажется, что это лежит на поверхности, на мой взгляд. Они делают из этого больше зрелища и больше сосредотачиваются, да сложно сказать, ничего не больше сосредотачиваются, на визуальном, на каком-то громких пыхтелках, взрывах и сопелках. Но вот в комикс зато Джеймс Стока ухватил, и он очень удачно это передал через главного героя. То есть в комиксе про Годзиллу главный герой не Годзилла. Либо наоборот, главный герой Годзилла, но через второстепенного персонажа человека.
Это, как это называется, point of view character. То есть персонаж, через глаза которого мы воспринимаем сюжет. Он не может быть, он может не быть главным героем, но через него мы узнаем главного героя. Все-таки этот комикс действительно про Годзиллу. Просто с позиции другого персонажа.
Я бы даже сказал, он про Годзиллу, но не о Годзилле. Он о вот этом главном герое, забыл, как зовут этого мужчину, но при этом про Годзиллу.
Его зовут Отто Мураками, это лейтенант японской армии.
Хорошо, что ты выписал, потому что я вот прям сейчас ищу, как его зовут. В принципе, вот этот способ сюжетный, он достаточно часто встречается в комиксах. Особенно вот о комиксах типа «Карателя», где сам персонаж главный немногословный, мрачный, и его очень хорошо подать именно через восприятие его окружающим миром. Джеймс Токо – талантливый автор, отличный художник. Он автор Оргстейн, сейчас он рисовал... еще нужно отметить, что он большой любитель, да, фильмов 80-х, 70-х, старых вот этих ужастиков. Это мелькает во многих его работах. Он начал с «Годзиллы», потом он рисовал совсем недавно комикс про «Чужих», тоже целиком его авторский, насколько я понимаю. То есть там он выступает и художником, и сценаристом. И был комикс про Дэдпула во вселенной Венома, Веномайзит, он назывался Дэдпул. Там Стока тоже, по-моему, выступает и сценаристом, и художником, и там есть отсылочки на «Нечто». Карпентера, ну то есть старый. То есть прям парень любит, с уважением относится и очень глубоко это понимает, что позволяет ему делать хорошие комиксы. И комикс действительно, полувековая война, он прям шикарный. Полувековая война, в общем, где делал Стока, там все хорошо. Семен, что ты подумаешь про полувековую войну? Что тебе и сказать?
Ну, так... Этот комикс выходил уже довольно давно за рубежом, насколько я помню, в период с 12 по 13 год. И я его прочитал, наверное, тоже в году в 13-м, то есть уже порядочное количество лет в первый раз. И уже тогда про него очень много говорили в комикс-тусовочке, что это, наверное, самый лучший комикс про Годзиллу из всех когда-либо выходящих. И, возможно, даже одна из самых лучших историй про Годзиллу. И как-то вот так вот, решив ознакомиться на Бум, тогда я еще толком с Годзиллой не был знаком, я был более молодой и более глупый, я прочитал этот комикс, и да, я остался тогда под большим впечатлением от него, потому что это удивительно... Да, вот ты подмечал ранее, что это, наверное, удивительный случай, когда западный автор... ему удается передать ментальность восточной Годзиллы.
Я это... боюсь ошибиться, Семен, но Стока, по-моему, не совсем западный. Надо будет уточнить, он, по-моему, азиат. Сингапур или откуда-то оттуда.
Он канадец.
Канадец, вот это да. Огромный кусок пазла сейчас упал, просто у меня сложился.
Надо его фотки погуглить. Это никакой нифига не азиат, это европеоид, прям самый галимый. И вот у него получилось передать вот, как уже сказал, ментальность японского подхода к отображению Годзиллы. Что
да,
это...
да, да. Вот этот, как ты сказал, как зовут этого сержанта?
Мураками.
Мураками. Харухи
Мураками. Вот-то Мураками.
Да, он прям вот с чисто японским самурайским упрямством идет с Годзиллой, хотя понятно и нам, и ему самому, что он в принципе ничего противопоставить такому мощному монстру не может. Но он и ищет, во-первых, способы, он не сдается. То, за что мы любим фильмы с Джеки Чаном, когда Джеки Чан сражается, он не сдается никогда и поэтому побеждает. Здесь мы видим все то же самое. Прям вот такой современный самурай. И, ну, что бы я еще вот хотел заметить, что вот 50 лет, которые проходят для персонажа, с точки зрения Годзиллы, и мы это тоже можем ощутить, как неделя. То есть 5 выпусков для Годзиллы примерно это вот так вот и есть. Там 5, ну, наверное, может быть не 5, 10 дней с точки зрения Годзиллы и целая жизнь для Мураками.
А, это, ну, действительно, этот комикс умещает в свой небольшой объем очень мощную историю. Вот удивительно, что история, которая, вот, как мне кажется, заслуживает, в принципе, адаптации в другом медиуме. Я считаю, что вот фильм был бы прекрасным бы по этому комиксу. Или, ну, лучше мультфильм, наверное, все-таки. И да, вот... персонаж Мураками, вот он от выпуска к выпуску, он проживает годы, идет от одной войны к другой, вот один конфликт, другой конфликт, появляются новые монстры, появляются новые способы им противостояния. Параллельно с этим развивается довольно такой, ну, второстепенная сюжетная линия про вот эти вот передатчики, трансмиттеры, которые призывают этих монстров. И вот он переживает это все, для него это целая жизнь, а для Годзиллы это ерунда, это так, это, ну, небольшая зарубка на ее многолетней истории. Годзилла была до нас, Годзилла будет после нас, и задолго после нас Годзилла продолжит существовать.
А может быть и нет, ведь может быть она не выберется из ада, в конце же комикса Годзилла умирает.
Там не точно, там ее гребень под воду вроде бы опускается и дается такой жирный намек, что Годзилла выживет. Да и в принципе Годзилла как персонаж, она практически бессмертна, даже если Годзилла как-то ей наносит какие-то смертельные повреждения, еще что-то, она всегда находит способ вернуться еще сильнее и всем отомстить. Это прям такой вот... Ну,
клише.
Это не клише, это одна из основополагающих черт персонажа. Ну, то есть, ты не можешь навсегда установить стихию, ты не можешь навсегда успокоить бурю. Она все равно сформируется где-то еще и снова вернется в 10-кратном размере.
И вот... Да, согласен, согласен. Годзилла — это именно стихия. И когда мы видим, что ее пытаются управлять, все равно ничего из этого не получается. Годзилла в аду. 5 выпусков. Каждый выпуск писал... Ну, писали, по-моему, там не каждый выпуск, но рисовали каждый выпуск разные художники. Первый был Джеймс Тока. Он сделал вводную. Да и вообще, насколько я понимаю, второй том – это именно вот паровозиком полувековая война потянула за собой. То есть, целиком авторский проект. Но, к сожалению, оказался не столь мощным, чтобы у нас был третий том, четвертый. Не дал ему вот этот толчок, не возродил, к сожалению, а может быть, к счастью.
Ну, ты говоришь, что это второй том Годзиллы Полувековой войны, это все-таки, наверное, не совсем так. Это отдельно стоящая антология, ее можно привязать к Полувековой войне, но, как мне кажется, исключительно только участием Стоку. А в остальном это вполне самостоятельный проект с отличными от Полувековой войны целями и... Он их, в принципе, осуществляет. Просто, ну,
а какие цели?
А показать самый нехарактерный сеттинг, в котором может Годзилла оперировать. Все-таки ад Причем, скажем так, трактовка христианского ада – это самое последнее место, в котором ты вообще представишь себе Годзиллу когда-либо. Вот так вот, подумай.
Ну, я вот думаю, я, может быть, не очень знаком с концепцией библейского ада, что странно. Ну, я вот сейчас с тобой не соглашусь. Есть какой-то вход, типа вот этого чистилища, да, в котором все начинается, потом в нем же заканчивается. И пять разных художников рисуют, каждый рисует свой ад. Во-первых, многомерность ада, многоступенчатость, это как раз из китайской мифологии и навязано, сейчас вот боюсь что-нибудь сказать неправильно, какое-нибудь слово типа буддизма. Но, насколько я понимаю, то в христианстве у нас все было проще. Он все-таки одномерный, более-менее. Там он несколько ступенчатый. Ну и Годзилла-то там, в принципе, не дерется ни с какими, не знаю, демонами, сатанами и прочими вещами. Он вполне попадает в те же самые условия, в которых он и был. Более того, сражается с теми же самыми монстрами, которые были в полувековой войне. А иногда с теми же самыми монстрами, которые были в предыдущем выпуске, нарисовались другим художником.
Ну, да, ну тут вот сейчас пролистываю этот комикс и вижу очень много, ну, может быть, не прямых намеков на, скажем так, христианство, но то, что, если я не ошибаюсь, третий выпуск начинается в Рио-де-Жанейро на фоне вот этой вот статуи Христа Спасителя, это довольно толстый намек на то, чем авторы вдохновляются. Не все авторы. Тут есть довольно абстрактные представления ада, да, я соглашусь с этим. Но то, что тут, скажем так, все-таки западное видение ада доминирует над восточным, мне кажется, это вот как бы, ну, неоспоримо, что
Ну,
ли.
на мой взгляд, там вообще ада как такового нет. То есть нам его особенно не показывают. Мы видим, ну, его в начале, вот это чистилище Джеймса Стока, оно тоже достаточно так, ну, очень широкими мазками определяет понятие ада. И чуть-чуть его видим в пятом выпуске. Наверное, нужно отметить, что пять разных художников. Каждый делал отдельную свою книжку. К сожалению, вот у меня сложилось впечатление, что это скорее артбуки, потому что текста по минимуму, сюжета как такового тоже, ну, по минимуму. Есть вот Годзилла должен из точки А в точку Б прийти. Можно говорить о том, что в принципе все фильмы и все истории про Годзиллу, они именно об этом, что он идет из точки А в точку Б, разнося все на своем пути, иногда сражаясь с большими монстрами подобными ему. Но вот мы видели в полувековой войне, насколько удачно это интерпретируется и изменяется. И тут мы видим, что это все-таки не совсем удачный концепт. Должно быть что-то еще, что бы поражало, привлекало интерес. Может быть, если бы тут был действительно какой-то проработанный ад или какие-то действительно необычные, не знаю, даже монстры и нестандартные ситуации для Годзиллы, я бы, наверное, согласился. Либо это были бы какие-нибудь прям, ну, прямые отсылки, какие-то философские идеи. Но этого ничего здесь нет. Я вообще удивлен, что ты как-то это привязываешь к аду. У меня не было такого впечатления.
Ну, может быть, я копаю глубже, чем этот комикс дает мне, ну, как бы, имеет смысл. Но все равно, ну да, я согласен, что это не комикс как комикс, это действительно иллюстрированный, как бы, не знаю, полет фантазии авторов на тему, а вот что будет, если Годзилла вот войдет ну, в условный ад, и каждый художник тут возвращается по-своему, и тут нет никакой последовательности в комиксах, а никакой как-то continuity, то есть один комикс может напрямую противоречить другому, и да, наверное, в этом вот есть какая-то проблема, что это не чувствуется как цельная история, это ну, просто вот упражнение, это такой трибьют персонажу, которого поместили в нехарактерный для него, ну как, условно нехарактерный для него условия, наверное, для него и в принципе существование в каком-то японском мегаполисе тоже
какой-то степени схожа с Адом. Ну, я вот, наверное, мне понравился комикс больше, чем тебе. Я, по крайней мере, ты, наверное, вот читал его, потому что это Стокова в первом выпуске, это вот его рисунок, это его, наверное, по большей части идея. И сам комикс, наверное, появился этот благодаря успеху Полувековой войны. И... А мне вот очень понравился, например, второй выпуск, который нарисован, ну, если не кистями, то очень чем-то похожим на кисти. И здесь прям очень-очень роскошно нарисованный Ад, очень круто нарисована Годзилла. И я прям, ну, я кайфовал, когда я смотрел этот комикс.
Ну, тут можно сказать, что вообще претензий к визуалу у меня лично нет. Разные художники, может быть, не в одном стиле, ну, как бы точно не в одном стиле, и они друг друга не перетекают, но каждый как бы достаточно хорошо нарисован. Второй, да, сильно выбивается именно из-за классического вот этого стиля рисования. Там есть в конце художник говорит о том, откуда брал, какие референсы, на какие классические картины там есть отсылки, что очень интересно. Но мне не понравилась именно пустышка. То есть я когда говорю артбук, я имею в виду именно артбук. Красивые картинки, красивые Рио-де-Жанейро, красивые монстры те же самые, но совершенно пусто. Мне, ну, мне неинтересно. Смотреть на красивые картинки... Хорошо, но когда... Но комикс это не только красивая, да, картинка, это все-таки история должна быть. Истории нет.
Тут я не буду спорить. История, тут типичная история, что Годзилла сталкивается с новой неведомой фигней или ведомой там космической Годзилла тут проскакивает и роль Гидора и... Множество самых разных использовавших ранее персонажей. Единственное, что тут вот очень интересное отображение бога в виде гигантской летучей скалы, блин. И вот он с ней сражается и побеждает в определенный момент. Это вот такое вот... Что-то, наверное, самое вот дикое и необычное, что есть в этом комиксе.
Ну, наверное, не совсем бога, да, а, наверное, все-таки это дьявол скорее, ну, или что-то такое. Там, ну, не очень, я не очень понял по сюжету, может быть, ты лучше меня разобрался.
Ну, там, типа, подчинись, служи миру, подчинись, ну, такой какой-то летучий овермайнд какой-то божественной натуры. И с таким Годзилла явно еще не сталкивался, хотя, может быть, у японцев что-то такое было, вот. Ну да, тут ну, нету, да, сюжетного смысла нет. В этом два комикса, они строго противоположны друг другу, но при этом они очень неплохо работают вместе в синтезе. Вот. И поэтому, наверное, они вышли довольно близко друг к другу вот, на русском, что если их купить вместе и прочитать вместе, они довольно неплохо вот, работают в тандеме.
Но при этом я думаю, что если ты купишь только второй, то тебе будет не очень интересно, потому что он, в принципе, держится только на Годзилле. Самой истории и ничего там. Вот если ты Годзиллу, например, не любишь, то читая Полувековую войну, тебе будет интересно следить хотя бы за Мураками, потому что это сама по себе эта история достаточно интересная. А если вот ты Годзиллу не любишь, и вообще почему-то ты покупаешь комикс с названием Годзилла, но Годзиллу не любишь, то ты уже какой-то странный парень. Но если ты возьмешь вот, да, второй том, и тебе, ну, либо лояльное у тебя, то есть, как у меня, вот, лояльное было отношение к Годзилле. Я знаю, что это там большая субкультура, но огромной любви я не испытываю, поэтому тебе будет неинтересно. Ты посмотришь на картинки, на интересные, ну, на красивые. Может быть, вот, может быть, проблема в том, что они не больно интересные. Опять же, во втором томе не появился Мураками. Хотя было бы здорово, если бы он был.
Ну, слушай, ну... Я уже подмечал, что Мураками — это персонаж, через которого мы смотрим на Годзиллу. Он свою функцию выполнил в сюжете, и воскрешать его, притаскивать в другой сюжет, делать каким-то ну, повторяющимся персонажем... Да, блин.
При этом тут куча повторяющихся
персонажей. Ну, они повторяются из первоисточников, из фильмов. Из японских фильмов. Они там чуть ли не каждый фильм появляется новый монстр, и вот они из них таскают. Это не, этим грешен не только этот комикс, это и западные фильмы грешны. То есть постоянно используются идеи из прошлого, да. Но Мураками.
Так в чем проблема?
А Мураками,
так в чем проблема использовать да, того же персонажа из первого тома? Тем более, что он логично умер вместе с Годзиллой.
Потому что, вот видишь, ты называешь первым томом. Это две отдельные мини-серии. Все-таки. Единственное их связующее звено, условно говоря, это вот Стоку. То, что он работал и там, и там. Я думаю, ему бы не, даже если бы он хотел, бы ему не разрешили перетащить этого персонажа.
Почему не разрешили-то?
Ну, потому что это ненужная привязка к предыдущему комиксу. Мини-серия должна работать сама по себе. Во-вторых...
Так она не работает.
Ну, она вот сейчас не работает, но она, по идее, должна работать. Во-вторых, Мураками это все-таки человек... И человек в аду, который бы продолжал бы свою охоту за Годзиллой, это был бы уже совершенно бы другой сюжет. Это было,
Я тебе предложу. Что если для Мураками это будет рай, где он сможет победить Годзиллу? Ну, то есть он будет каким-то большим Кинг-Конгом, там, кем угодно, в монстра превратится, либо наоборот выступит такого в виде дьявола. Но ему, то есть у него будет возможность победить Годзиллу. Это будет для него его рай.
Слушай, ну это опять же, допустим, это каким-то образом можно было посчитать, но это перечеркнет арку персонажа из Полуковой войны. Там арка Мураками, она заключается в том, что вот у него ненависть, что-то там смешанное на грани ненависти, и жажды крови к Годзилле с годами постепенно уступает место уважению к нему, как к сопернику, как к противнику, как неостановимой, в принципе, силе природы. Вот это его сюжетная арка, что он проникает в своем уважении к своему противнику. Это вот восточная вот эта вот философия вовсю сквозит в комиксе. И если бы он продолжил эту войну в аду, это было бы уже наперекор его действительно развитию как персонажа. Я не вижу тут, чтобы можно было каким-то образом адекватно перетащить это Мураками. К тому же, если бы этого персонажа перетащили в этот комикс, он бы перестал бы работать как антология, в котором каждый выпуск самостоятелен.
Ну вот с последним я соглашусь, но тут проблема именно в том, что это антология, а не серия, и они между собой не связываются. Что вот именно про Мураками, мы видим в Полувековой войне, что Годзилла в принципе его не видит. Он для него не важен и не замечает Годзилла его. Годзилла где-то там в своем мире. Вот может быть, если бы он его заметил, то есть Мураками, Годзилла бы заметил Мураками, это бы как-то повлияло. Ну не знаю, мне было бы во всяком случае интересно. Может быть, хотя бы это бы спасло. Пока, то есть вторая часть, она как самостоятельная, не больно сильно работает. Ты бы стал ее читать, если бы не первая часть?
Наверное, нет. Я читал «Полуковую войну», когда она вышла в 2013 году, но я пропустил «Годзиллу в аду», потому что я действительно не очень сам по себе люблю антологии. И вот, прочитал я ее вот по подкастной необходимости. И да, я бы, наверное, не стал ее советовать никому читать отдельно. Как приложение к «Полувековой войне», да, она пойдет, скорее всего, отлично. Но не как самостоятельная работа. Тут, к сожалению, да, полный провал комикса как вот самостоятельная единица.
Ну, в принципе, да. Но у них и на корешках нет ни цифр, ничего. Поэтому можно брать «Полувековую войну» отдельно, «Годзиллу в аду» отдельно. Единственное, что их связывает, это арт Джеймса Стока, что как бы плюс. Ну и сам заглавный персонаж. В конце концов, про «Годзиллу» не так много комиксов. Манги, насколько я знаю, достаточно много, а вот комиксов не очень много. Поэтому, если задаться себе какой-то идеей собрать «Годзиллу», или Джеймса Стока, его тоже не очень много на русском выходит. Можно вот прям сходу я придумаю. Вспомню только Venomverse, Venomized, как вселенную Венома с Дэдпулом. И у ИДК выходил ежегодник «Мстители», он там тоже рисовал. Но будем надеяться, что конфедерация нас порадует. Порадует, выпустит Оргстейн какой-нибудь. Что-нибудь еще из Салливан Сладжгери, Джеймса Стока. Потому что парень-то талантливый, рисует красиво. Mm-hmm. Поэтому было бы здорово видеть его чаще на наших полках на русском языке. Про Годзиллу. Полувековая война у нас получилась совсем не на полвека. Разговор о ней. Серия отличная. Отличная книжка. С прекрасным артом, с интересной историей. Что вам еще нужно, чтобы ее взять? Годзиллу в аду можно брать, можно не брать. Если возьмете, будет прямо отлично. Если не возьмете, в принципе, ничего особенно не потеряете, кроме первого красивого выпуска Джеймса Стока, в принципе, всех хорошо нарисованных выпусков.
Ну да, «Полувековая война» — это хорошая стартовая точка для знакомства с Годзиллой. Если, допустим, каким-то чудом не знакомились с ней, это хорошая самостоятельная история с крепким сюжетом и потрясающим рисунком. «Годзилла в аду» — это уже что-то более для прожженных фанатов, которые фанатеют, и которым просто хочется посмотреть что-то действительно нехарактерное для персонажа, но при этом не стоит от нее ожидать сюжета, какой-то глубины или еще что-то. Это исключительно художественное. Это действительно артбук с небольшими вкраплениями текста.
Единственное, что хотел бы, наверное, сказать, что все-таки Кайдзю целый фандом огромный. Есть серия на английском, выходит Кайдзю Макс. Там, по-моему, 6 томов уже или 5. Вот она больше раскрывает именно взаимодействие с персонажами такого типа. Вот эти кайдзю, огромных монстров. Там тюрьма, которую охраняет местный ультрамен. Серия интересная, когда-нибудь, наверное, будет на русском.
Мы обязательно про нее что-нибудь расскажем в подкасте, если когда-нибудь она до нас доберется.
А в этом году еще и выйдет фильм «Кинг-Конг против Годзиллы». Ждешь, Семен?
С ужасом я жду этот фильм, потому что не жду от него ничего хорошего.
Будем надеяться, что хотя бы... Не знаю, на что будем надеяться. Что хотя бы коронавирус не доберется до нас.
Годзилла против коронавируса я бы посмотрел бы с гораздо большим интересом.
Как он лежит на кровати, пьет антибиотики. Китайцы его поливают там из своих леечек. Что ж, давай прощаться с нашими слушателями ушами.
Читайте хорошие комиксы.
Читайте плохие комиксы. Читайте буквы и слова.
Читайте и слушайте. Становитесь умнее. Знакомьтесь с Годзиллой. И проводите приятное время. До свидания.
До свидания.